В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня мы поговорим об авторском праве и о том, как оно защищается в России. В гостях у меня Михаил Федотов, профессор-доктор юридических наук, в прошлом и министр печати информации России, руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям права и интеллектуальной собственности. Также в гостях доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО МИД России, кандидат юридических наук Елена Каминская, генеральный директор российского авторского общества «Копирус» Василий Терлецкий, а также с нами на телефонной связи из Санкт-Петербурга Екатерина Андреева, кандидат исторических наук. Итак, Россия на днях была объявлена одной из самых неблагополучных стран с точки зрения соблюдения авторских прав. Организация «Международный альянс по защите интеллектуальной собственности» признала, что Россия, наряду с Китаем, остаются лидерами по пиратству в интеллектуальной сфере. Но, как мы знаем, одним из важнейших условий вступления России во Всемирную торговую организацию является соблюдение законодательства в области защиты авторских прав. Михаил Александрович, значит, ничего не изменилось, получается, да?
В каком-то смысле, конечно, ничего не изменилось, потому что от организации, которая называется Международный альянс интеллектуальной собственности, я эти упреки слышу уже второе десятилетие. Это американская организация, которая объединяет крупных производителей на рынке копирайт-индустрии. То есть там представлены кинокомпании, там представлены издательства, музыкальные компании, фонографические компании, компании, которые занимаются производством программного обеспечения и так далее. И для них принципиально важно, конечно, отслеживать, как соблюдаются права американских правообладателей в других странах. Значит, вот мои данные говорят мне о том, что у нас действительно очень высокий уровень пиратства. Это правда. Но сказать 90% у нас по той или иной категории, или 60%, или 70%, для этого нужно проводить исследования. Я, к сожалению, не располагаю данными о том, что IIPA такие исследования в России проводила. Значит, такие исследования на самом деле проводятся, и самое смешное, что они дают самые разные результаты. Например, известно, что ведомство господина Онищенко проводило такое исследование, но то, что они получили, вряд ли можно рассматривать серьезно, потому что они в одну кучу смешали и нарушение авторских прав, и нарушение правил упаковки. А это, как вы понимаете, к интеллектуальной собственности, ну, никакого отношения не имеет. Ну, что делать? Ну, они не специалисты. Они, понимаете, все больше по эпидемиям и эпизоотиям. А вот по интеллектуальной собственности...
И по винам там, грузинским.
Да, и по грузинским, молдавским винам. А вот в этой сфере они не специалисты. Ну, может быть, и не надо было этим заниматься тогда, не надо было это им поручать. Но это уже другая тема. Вот.
Но, тем не менее, поэтому ситуация неблагополучная.
Безусловно, неблагополучная. Но я хотел бы увидеть те страны, где ситуация благополучная. Она в других странах она более благополучная или менее благополучная. В Китае она, наверное, ну, я уже несколько лет не был в Китае, не знаю, как сейчас, но вот когда я последний раз был в Китае, ситуация там была не очень благополучная, потому что действительно там было налажено большое производство контрафактных дисков и CD, и DVD, но в Пекине вы их купить свободной продажи не могли. А в Москве мы можем. В Москве на каждом углу буквально мы имеем лотки, где продается пиратская продукция. Любой милиционер, который идет по улице, он обязан следить за порядком. Если он видит, что там происходит драка, он принимает меры. А если он видит, что продается пиратская продукция, он не принимает меры, он просто покупает ее.
У меня есть свое особое мнение. Здесь я немного не соглашусь с Михаилом Александровичем. У нас свободная страна. Поэтому и торговля сейчас чувствует себя довольно свободно. Ну, может быть, уже там немного менее свободно, но свободно. И я считаю, что продавец не должен нести ответственность за то, что кто-то произвел на свет пиратский диск. И вот здесь я в данный момент нахожусь на стороне нашего президента, который как раз и указывает на то, что нужно искать тех, кто производит пиратские копии.
Вот мы и плавно подошли к истории с сельским учителем.
Разобраться в пиратской копии очень тяжело и невозможно. Конечному потребителю. Я даже, ну, весьма
условно... Но многие
условно,
продавцы знают, что они продают все-таки.
Я весьма условно сравниваю, допустим, пиратская продукция с молоком. Вот когда человек приходит в супермаркет или в магазин и покупает пакет молока, ни продавец, ни покупатель не могут нести ответственность, что изображение на этом молоке пиратское. Это значит что? Молоко пиратское? Нет, потребителя и продавца волнует масса других вопросов. Это качество этого молока, срок годности этого молока. Ну, применительно к произведениям, которые записаны там, к фонограммам, что должно волновать потребителя? Это качество этой продукции, качество его записи. А вот пиратский или нет, заставлять разбираться продавцов очень тяжело. А конечному потребителю вообще, я считаю, нельзя.
Елена Ивановна, как вы считаете? Мы давайте про историю все-таки с Поносовым. Мне хочется, я думаю, что наши слушатели знаете. Да, напомню, что сельский учитель обвинялся в том, что он использовал в своей школе нелицензионное программное обеспечение, когда закупили компьютеры. И вот буквально на днях было вынесено судебное решение, просто прекратило это дело в связи с малозначительностью. Видимо, вот пометуя как раз о словах президента, который сказал, что все это чушь собачья.
Вероятно. Это настолько показательное дело, что, испытывая, конечно, сочувствие к Александру Поносову, я не могу не чувствовать профессиональный восторг щенячий от того, что именно здесь проявились многие противоречия авторского права, на которых, собственно, оно и зиждется. На самом деле, вот я с удовольствием слушала своих собеседников сейчас, которые логику авторского права изложили буквально в двух словах, потому что существует огромный посыл, на котором, собственно, авторское право всю жизнь основывалось. Защищать вот этого самого слабого человека. Но в данном случае слабым человеком выступает Microsoft. Слабого человека выступает Microsoft. Автор всегда считался наиболее слабой стороной в отношениях. Есть такое целое направление регулирования у нас за рубежом, особенно за рубежом, которое называется The Weaker Party Protection. Защита более слабой стороны в отношениях. И масса льгот, которые вот на первый взгляд совершенно не, так сказать, сообразны и непропорционально предоставляются вот этой более слабой стороне. Автор более слабая сторона. Почему? Потому что вот у нас, например, автором считается физическое лицо. Это творческий человек, который не должен знать всех тонкостей бизнеса. Он так же, как, кстати говоря, потребитель. Он пошел в магазин и увидел, что продают вот с его изображением совершенно спокойно, нелицензионно.
То же самое молоко, допустим.
Да, то же самое молоко, например. Ему обидно, ему плохо. Тот, кто покупает, конечно, не знает, что нет разрешения. Тот, кто продает, тоже не знает абсолютно. Но автор обижен. Я настаиваю на этом слове, обижен. Потому что его нужно охранять максимально. Но что получилось сейчас? Авторское право всегда следовало за какими-то, так сказать, изменениями в соотношении сил. А соотношение сил бывает разное. Например, когда автор получает много льгот, есть опасность, что он начинает ими злоупотреблять. И как раз сейчас, мне кажется, назрел вот такой момент ключевой, когда пора что-то менять, как говорится. Авторское право всегда следовало за такими перекосами в балансе. Сейчас получается что? Если говорить о вине, допустим, этот вопрос стоял, может быть, косвенно при обсуждениях. Имела ли место вина Александра Поносова в нелицензионном использовании программ Windows? Я не буду говорить о том, как проводилась квалификация действий, или, вернее, бездействия, но в авторском праве, в действующем и в нашем тоже, существуют сейчас случаи, когда ответственность возлагается и без вины. Например, когда ваше оборудование используется для изготовления контрафактных экземпляров, вот тогда могут его конфисковать.
Если я не знала, что это оборудование
даже если вы не знали. 49-я статья, пункт 1 действующего закона об авторском праве и смежных правах. Это, с одной стороны, правильно. Я вижу, Кристина, вы удивляетесь. Но на самом деле это правильно, потому что автор...
Нет, мне сразу пришло очень много случаев на ум.
Это как раз попытка защитить максимальными средствами, максимально сильными средствами. Потому что он слабая сторона, он маленький человек. Это, ну, гоголевская шинель. Но на самом деле, когда получается в нынешней ситуации, что правообладатель — это сильная, могущественная организация, которая практически преследует, как медный всадник, вот этого маленького человека, это совершенно неправильно. И ведь предъявлено ведь уголовное обвинение, и здесь вопрос должен стоять не о том, чтобы без вины возлагать ответственность, потому что в таком случае вина обязательно должна быть, и более того, она должна выступать в форме умысла. Это очень серьезное дело. То есть нужно доказать, что Александр Поносов имел такое намерение причинить вред корпорации Microsoft, и вот такой ущерб он причинил, потому что он этого желал. Этого доказано не было. и не было таких, так сказать, средств и материалов в деле, которые бы это доказывали. Поэтому нужно этот баланс интересов сейчас каким-то образом менять. Это очень тонкая вещь. Я не берусь сейчас это все препарировать, потому что нужно действительно, чтобы и автору было хорошо, правообладателю было хорошо, и чтобы все-таки не было злоупотреблений вот этими правами. Как это сделать? Это вопрос сложный, но дело показательное. Логически все видят, что здесь перехлёст.
А вот, кстати, как раз по поводу правообладателя, у нас такой вот один из таких вот обиженных авторов на связи из Санкт-Петербурга, Екатерина Андреева. Екатерина Александровна, расскажите, в чем вот суть вашей проблемы?
Я узнала, что в интернете идет активно торговля диссертациями. Да, наверное, не все слушатели знают, что такое диссертация. Я вкратце объясню. Диссертация существует в трех экземплярах. Распечатанных до компьютеров на машинке, сейчас на компьютере, два экземпляра сшиты, один из них отправлен в Российскую государственную библиотеку. Это обязательное требование, которое предъявляется к любому защищающемуся в высшую аттестационную комиссию. То есть, если мы не отправляем один экземпляр в РГБ, мы не можем получить диплом, не можем защититься. И что же оказалось? Российская государственная библиотека переводит все диссертации на электронный носитель и включает в электронную библиотеку диссертации. И вот что написано на сайте РГБ. В зависимости от прав доступа, пользователь может прочитать текст диссертации с экрана, либо скопировать текст на свой компьютер, либо заказать печатную копию. Таким образом, мы видим, что диссертации тиражируются и продаются. Кроме того, РГБ открывает виртуальные читальные залы в различных организациях и библиотеках, которые также торгуют диссертациями, как в электронном виде, так и в виде ксерокопии.
То есть они уже торгуют? И существует несколько сайтов, которые напрямую торгуют диссертациями?
Да. Я нашла два сайта. Это «Русский курьер», который говорит, что у него есть соглашение с РГБ. И второй сайт «Диссертант.орг». Это издательство индустрии интеллекта. Они уже торгуют нашими диссертациями. Например, на диссертанте.орг список диссертаций стоит 37 евро, а полностью диссертация в электронном виде на CD стоит 59 евро.
А вы свою диссертацию нашли на этих сайтах?
Знаете, свою не нашла, но нашлось много диссертаций моих коллег. Я защитилась не так давно, и я думаю, что здесь только дело во времени. То есть еще РГБ не успела перевести мою на электронный носитель. И мне не хотелось бы увидеть свою диссертацию в интернете. Но это первичный рынок. Вот эти вот два сайта и РГБ. А вторичный рынок – это те сайты, невидимки, сайты-клоны, которые приобретают на сайте РГБ или вот диссертант.орг диссертации, продают их, но продают уже без фамилии автора. То есть вот здесь уже теряется и само авторство диссертации. Это такие сайты, как мирработ.нет, банкработ.ком, дипломов.нет. Причем на сайте дипломов.нет диссертации уже продаются не как диссертация, а как дипломы. И неизвестно, сколько диссертаций под видом дипломов было защищено. Кроме того, диссертант.орг торгует нашими диссертациями на Украине. То есть наша интеллектуальная собственность уже покидает территорию России и продается в другом государстве. Вот это то, что вот мне удалось выяснить.
Вот, кстати, на самом деле вы упомянули несколько сайтов на сайте 3dd.ru, который тоже торгует диссертациями. Что касается авторов, там написано, что касается как раз вопросов о правомерности их деятельности. Да, они заявляют, что у них, во-первых, есть лицензионное соглашение на осуществление своей деятельности от Российского общества по коллективному управлению правами авторов и иных правообладателей в сфере мультимедиа, цифровых сетей, визуальных искусств, а также они делают отчисления в пользу авторов и правообладателей, то есть за коммерческое использование произведений, да, они отчисляют в пользу авторов. Им выплачивается вознаграждение. Вот у меня тогда вопрос к Василию Витальевичу Терлецкому, да, вот, безусловно, у вас коллективное вопрос, авторское общество.
Да, но давайте я вам и всем авторам, и заявителю объясню от самого начала. Дело в том, что Российская государственная библиотека и все остальные в нашей стране библиотеки действуют на основании библиотечного законодательства. Ну, и действовали задолго до настоящего момента, когда нарушения авторских прав становятся массовыми в интернете. И на основе этого законодательства они обязаны предоставлять экземпляры публике. Это их обязанность всей библиотечной отрасли. И по принципу действия и организации всех библиотек в нашей стране и не только в нашей стране. Из государственного бюджета они все или большинство из них имеют финансирование именно на осуществление этой своей деятельности. И дело даже не в переводе в цифровую форму. То есть фактически они обязаны все произведения, в том числе и диссертации, показывать, предоставлять экземпляр во временное пользование всем желающим. Так. Вот этим сейчас начинают пользоваться недобросовестные лица, которые получают копии этих произведений и в РГБ, и в других, в помещениях других библиотек, копируют их, сканируют их и предлагают к продаже через интернет. Я этими фактами очень серьезно озабочен. К нам конкретно обращаются большое количество авторов с такими же претензиями. Мы решили примерно следующее. Мы сейчас ждем всех авторов, я призываю всех обратиться к нам в общество. Мы предлагаем заключению договор и написать заявление. Дальше мы уже начали и обращаемся в правоохранительные органы совсем недавно. Я в управлении АК задавал конкретный вопрос, как решить проблему.
То есть это очень актуальная
не
проблема.
Не конкретного одного автора, а всех. Мы начали разговор с Российской государственной библиотекой. Могу, забегая вперед, вам сказать, что договорились. Сейчас Российская государственная библиотека начинает производить некоторые действия, которые существенно ограничат такого рода злоупотребления. Приведу пример. Они вводят по нашему настоянию специальные бланки заказа, из которых будет ясно, кто, когда и какую диссертационную работу получил в руки, что, я думаю, в дальнейшем сильно поможет выяснить, кто занимается подобными злоупотреблениями и продажей, в том числе через интернет.
Пожалуйста, Екатерина Александровна.
Как я уже сказала, на сайте РГБ написано, что пользователь может скопировать текст диссертации на свой компьютер. А статья 19, параграф 2 закона об авторском праве и смежных правах. Здесь говорится о том, что экземпляры, приведенные в цифровую форму, могут предоставляться во временно безвозмездное пользование только в помещениях библиотек при условии исключения возможности создать копии этих произведений в цифровой форме. Я считаю, что вот это как раз нарушение статьи 19, параграфа 2, то, что делает РГБ.
Екатерина Александровна, я с таким фактом не знаком, то бы
это
можно
на сайте
было
РГБ
скопировать.
Написано.
Я разберусь. Обещаю.
Хорошо.
Вам разберусь.
Лена Ивановна,
я дам еще одну ремарку,
да,
к
конечно.
Вопросу о диссертациях. Я это сделаю максимально быстро. Там есть одна профессиональная проблема, которая осложняет дело. Считать ли размещение диссертации в интернете обнародованием? На этот вопрос законодательство не дает ответа, четвертая часть ГК тоже ответа не даст. То, что это считается использованием, то есть вот если без согласия автора, то тогда это будет нарушение. Это Пленум Верховного Суда нам в постановлении недавнем разъяснил. Так оно и есть. А вот обнародование, да или нет? Это очень важное обстоятельство, потому что с фактом обнародования, то есть доведения до всеобщего сведения, связаны многие последствия для автора, в общем, неблагоприятные. Например, можно в некоторых случаях и в некоторых целях, в целях просвещения, образования и так далее, без согласия автора и без выплаты даже ему вознаграждения использовать произведение. То есть свободное использование здесь возможно. Поэтому очень нужно тонко квалифицировать ситуации, да или нет. Это тоже осложнит дело.
Михаил Александрович, вот на самом деле бывают случаи, когда одни законы вступают в противоречие с другими. Как тут получилось, кодекс библиотеки, он как бы вступил в противоречие с авторским правом, или тут возникла лазейка для того, чтобы недобросовестные люди воспользовались подобной ситуацией.
Просто это законы, которые регулируют разные предметы. Закон о библиотечном деле, кстати говоря, довольно старенький закон, ему уже больше 10 лет, он регулирует вопросы деятельности библиотек. У нас есть закон о музейном фонде и музеях. Он регулирует деятельность музеев. А закон об авторском праве регулирует вопросы авторского права. Но вот как раз в точках сопряжения этих законов и возникают самые большие противоречия. Потому что музеи говорят, нельзя использовать произведения, которые хранятся в наших музеях. Их спрашивают, хорошо, вот в Третьяковской галерее хранится картина «Иван Грозный оказывает первую медицинскую помощь своему сыну». Можно в журнале опубликовать репродукцию с этой картины? Музей говорит, нет, нельзя. Сначала получите у нас разрешение, а для этого нам заплатите. На что издатель журнала говорит, ну, простите, зачем, я к вам в музей не иду. Мне ваша картина вот в этой раме, в этом зале не нужна. У меня есть репродукция, у меня есть, так сказать, изображение этой картины. Вы что храните в музее? Картину Репина или авторские права Репина защищаете, к ним вы не имеете никакого отношения. Здесь то же самое. Библиотека. Библиотека обязана давать доступ гражданам к книгам, хранящимся в этой библиотеке. Но она не владеет авторскими правами на эти книги. Вот здесь и происходит путаница. Они говорят, но мы обязаны предоставлять доступ. Да, обязаны, но только в тех рамках, которые предусмотрены законодательством об авторском праве. И совершенно очевидно, что здесь мы на самом деле имеем очень серьезное противоречие между объективной потребностью общества в доступе к информации, с одной стороны, а с другой стороны, это потребность защитить права создателя этой информации, создателя этих произведений.
А как это противоречие разрешается ли в Гражданском кодексе?
Ну, пока что разрешается таким образом, что защищаются права автора, но при этом, безусловно, ограничивается доступ к информации. Это объективно не полезно. Надо с этим надо согласиться. Авторское право всегда развивалось, и я уверен, будет развиваться, как правовое регулирование, построенное на компромиссе между интересами создателя произведения и интересами потребителя этого произведения, интересами общества. Если вы посмотрите конвенции международные, вы увидите, там всюду есть этот баланс.
Весь вопрос, как этот компромисс, этот баланс соблюсти.
Да, это очень сложный баланс, и поэтому время от времени появляются всякие безумные доктрины. Например, знаменитая была доктрина социализации авторских прав, когда авторские права все как бы признаются общим достоянием, но всем авторам за это выплачиваются определенные суммы, правда, неизвестно откуда. Но вообще это здесь масса интереснейших проблем, связанных в первую очередь с тем, что такое авторское право, как оно возникает, как оно защищается, что оно означает и как оно будет развиваться в условиях информационных технологий.
Я напомню, что об авторском праве я беседовала с Михаилом Федотовым, профессором, доктором юридических наук, Еленой Каминской, кандидатом юридических наук, также Василием Терлецким, генеральным директором Российской авторско-правовой организации «Копирус», а также с кандидатом, кандидатом юридических наук. А на связи с нами была кандидат исторических наук Екатерина Андреева. От собственности интеллектуальной к собственности материальной. О том, как люди борются с властями за свое жилье, слушайте во второй части программы «Дорога свободы» через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье новый случай падежа кур от птичьего гриппа. На этот раз в Подольской области. С 19 февраля в Подмосковье начнут поголовную вакцинацию домашней птицы в частных хозяйствах. На всех птицефабриках области введен карантин. В Москве приостановлена торговля на птичьем рынке. Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в связи с массовой дракой в одном из пригородов Пушкине. По уточненным данным, убит один гражданин Узбекистана. Второй пострадавший, получивший множественные ножевые ранения, госпитализирован в тяжелом состоянии. Причиной катастрофы самолета Ту-154 под Донецком стали неправильные действия экипажа. К такому выводу пришла техническая комиссия, которая сегодня огласила результаты проведенного расследования. В авиакатастрофе в августе прошлого года погибли 170 человек. Сенат США сегодня решит, оставить ли на голосование текст резолюции, осуждающий политику президента Джорджа Буша в Ираке. Резолюция аналогична той, которая была одобрена вчера Палатой представителей американского Конгресса. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что операция американских и иракских сил против боевиков в Багдаде дан хороший старт. Райс заявила об этом сегодня в иракской столице, куда прибыла с кратким визитом, о котором заранее не сообщала. началась. На юге Ирана сегодня разбился вертолет, погибли 2 человека, находившиеся на борту. По сообщению иранского радио, экипаж вел поиски другого вертолета, упавшего в этом районе 2 дня назад. В итальянском городе Виченца 1000 людей собрались на демонстрацию протеста против расширения находящейся там американской военной базы.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Право на землю, право на новое жилье и право вообще иметь хоть какое-то жилье. Эти права люди пытаются отстоять в разных российских регионах. Особенно трудно это делать в тех случаях, когда интересы обычных людей противоречат интересам чиновников. С подробностями Дмитрий Лишнев, Чебоксары.
О драме, разыгравшейся практически в центре Чебоксар, с причитаниями стариков и плачем детей, с автоматчиками в черной форме судебных приставов и ревом бульдозеров, разравнивающих землю над развалинами, рассказывает представитель собственников снесенного дома, юрист Вячеслав Медведев.
В 2002 году администрация города Чебоксары приняла решение о сносе домов по улице Мопра, в частности, домовладения номер 10. Данное решение принималось с учетом действующего на тот момент жилищного законодательства. Собственников сносимых домов должны были предоставить муниципальные квартиры и выдать ордера. Однако, когда данное распоряжение стали осуществлять в 2006 году, за место муниципальных квартир гражданам предложили квартиры со вторичного рынка жилья. Квартиры предложила организация-застройщик «Стрелка-1». А те муниципальные квартиры, которые должны были получить граждане, получили совсем другие лица. По этой причине начались судебные тяжбы. Граждане обратились в суд. В свою очередь администрация города Чебоксары и застройщик вышли со встречным иском и попросили в суде выселить данных граждан в купленные для них квартиры со вторичного рынка жилья и прекратить их право собственности на сносимый дом. Суд первой инстанции вынес решение прекратить право собственности граждан на домовладение и выселить граждан в квартиры, купленные организацией-застройщиком «Стрелка-1». После этого в дело вступили судебные приставы-исполнители. В деле выселения граждан активную помощь приставам оказывала коммерческая организация «Стрелка-1», предоставляла машины, рабочих. Еще замечательнее продолжались дела в первой инстанции, куда из Верховного суда Чувашской республики возвратилось гражданское дело. А в этом процессе администрация города Чебоксары и застройщик «Стрелка-1» отказались от своих требований о прекращении права собственности граждан на домовладение в связи с тем, что им нечем было обосновать свои исковые требования. Суд принял данное заявление и дело в этой части прекратил. Однако от этого жильцам снесенного дома было не легче, так как им пришлось заселяться в квартиры, находящиеся в собственности организации застройщика, незаконно снесшей их дом.
К заключению о генетическом единстве власти судебной и власти муниципальной пришел один из собственников снесенного дома, Василий Лучининов. В подтверждение своего вывода он поведал историю о попытке реализации конституционного права на судебную защиту.
Именно в то время, когда в суде рассматривался наш иск о признании нашего права бессрочного пользования на наш земельный участок под этим домом, районный судья Мальчугин Александр Николаевич, который рассматривал это дело, отказался удовлетворить мое ходатайство об обеспечительных мерах, которые мы просили приостановить снос нашего дома, на том основании, что мы не предоставили доказательств того, что есть реальная угроза сноса нашего дома. А ведь именно во время этого судебного разбирательства началось наше выселение судебными приставами и снос нашего дома представителями организации застройщика. Несмотря на то, что дом был частично разрушен, мы оставались проживать в нем. Но лучший момент, когда нас не было в доме, «Стрелка» своими рабочими приступала опять к разрушению этого дома. Мы обращались в милицию неоднократно, но после проведенных проверок милиции раз за разом выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела против застройщиков, должностных лиц, разрушив наш дом.
Продолжает Вячеслав Медведев.
Сам застройщик обратился с заявлением в милицию о возбуждении уголовного дела в отношении жильцов дома в связи с тем, что они после выселения опять заняли собственный дом. Как видно из этого дела, собственность рядовых граждан как не была защищена в советское время, так и не защищается в настоящее. Несмотря на то, что институт частной собственности есть основа гражданского права современной России.
В организации «Застройщики Стрелка-1» отказались как-либо прокомментировать историю со сносом дома на улице Мопра. Было лишь заявлено, что в этом нет никакой необходимости, ведь и в самом деле на месте деревянного домика уже возвышается возведенный в считанные месяцы многоэтажный жилой дом. В полной мере убедившись в своей беззащитности, жильцы снесенного дома номер 10 по улице Мопра провели собрание, на которое пригласили собственников таких же одноэтажных деревянных домиков, которым грозит фактически безвозмездный снос по постановлениям городских властей. На собрании было принято решение о создании общественной организации, призванной объединить частных собственников, пока еще владеющих своими деревянными домиками, чтобы добиться реализации права на получение земельных участков под домами в частную собственность и тем самым прекратить существующую практику безоговорочного сноса таких домов по решениям городского начальства и связанных с ним строительных организаций. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Право на другое жилье, если старое непригодно, закреплено в федеральном законодательстве. Однако семья Кузнецовых прошла уже все российские судебные инстанции, требуя переселить их из аварийного дома, и везде получала отказ. Так и живут они в доме, где вспучиваются стены и протекает канализация. С подробностями Лариса Телицына, Вологда.
Искать справедливости в Международном суде по правам человека в Страсбурге намерена вологодская семья Кузнецовых. Все возможности разрешить свои квартирные притязания в городских, областных и высших судебных инстанциях Российской Федерации эти люди уже исчерпали. Дом номер 30 по Московскому шоссе в Вологде аварийный, ему 46 лет. Нарушенный фундамент, треснувшие, вспученные стены, следы канализационных неполадок на штукатурке. Тяжелый запах в подъезде обращают на себя внимание уже при беглом осмотре. В квартире проживают сестра Николая Кузнецова и его 84-летняя мать, инвалид по зрению.
При последнем ремонте были набиты рейки по всем стенам, чтобы их выровнять. И обита вот этой бумагой прессована. Видите, это даже не плита какая-то, а бумага.
Входная дверь перекошена, перекошены рамы, трещины на стенах.
На потолке пятна. Это постоянное засорение канализации. И сверху здесь, мягко говоря, течет на голову. А горячей воды здесь нет. Если считать как кухня, ее не существует вообще. Здесь сплошной коридор.
Примерно полтора шага. На ширину,
да? Да, вот здесь раньше в туалет, да?
А если кто-то не кушает за столом,
ну, он должен будет приподняться и пропустить чужого человека, который вот рядом будет проживать. Рядом с ним сидеть. Один будет кушать, другой будет на унитазе сидеть.
Вот уже несколько лет Кузнецову пытаются доказать, что дом их непригоден для проживания, и они имеют право на получение нового жилья. Все тяжбы с первоначальным хозяином постройки, предприятием, предоставляющим услуги связи, Ростелекомом и Бюро технической инвентаризации ни к чему не приводят. Николай Кузнецов считает, что документы подтасовываются, из них пропадают целые абзацы. На бумаге приписываются несуществующие квадратные метры, и даже дата постройки дома была изменена с 1962 на 1985 год. В юридическом отделе БТИ сообщают, что со времени последнего суда никаких требований от Кузнецовых больше не поступало, а суд в действиях БТИ нарушений не установил. Ростелеком, в свою очередь, ответственность за дом больше не несет. Здание организация отремонтировала и сдала на баланс города. В Комитете жилищно-коммунального хозяйства Вологды ссылаются на то, что по их документам в здании был сделан капитальный ремонт, и для проживания оно пригодно. Теперь Кузнецовы надеются только на справедливость Страсбургского суда. Но разбирательство займет еще немало времени. Добавлю, что в Вологде почти четверть жилого фонда, 500 домов – это ветхое жилье. Негодными для проживания признаны 236 жилых домов. Во многих, несмотря на это, продолжают жить люди. Лариса Телицына для Радио Свобода из Вологды.
Немногим лучше положение Дениса Солдатова. Он круглый сирота, инвалид второй группы. Ему по закону положена квартира. Ведь после интерната сиротам некуда бывает идти, негде жить. Однако, чтобы воспользоваться своим правом, юноше пришлось дойти до Верховного суда. А квартиры пока все нет. Рассказывает Сергей Хазов, Самара.
22-летний самарец Денис Солдатов уже 4 года судится с чиновниками, добиваясь положенного ему по закону жилья. Денис – круглый сирота, инвалид второй группы, выпускник коррекционной школы. Когда ему исполнилось 18 лет и он закончил школу, мальчику дали место в общежитии и поставили в очередь на жилье. Тогда Денис решил подать иск в суд на чиновников Министерства социального развития Самарской области и депутатов Губернской думы, рассказывает Денис Солдатов.
Дело в том, что в соответствии с федеральным законодательством законом о дополнительных гарантиях детей-сирот. Есть такая гарантия предоставления жилья в неочередном порядке. Правительство Самарской области не считает это нужным выполнять. Дело в том, что в соответствии с законодательством Самарской области такая норма, которую норма предусматривающая на федеральном законе, вне очереди, а в законе Самарской области это не прописано никаким образом. В данном случае ухудшаются права других детей-сирот, в том числе и моих.
Денису Солдатову пришлось самостоятельно оформлять иск в суд и штудировать массы юридической литературы. Никто в суде железнодорожного района Самары даже не подсказал Денису, что он, как инвалид и сирота, имеет право на бесплатного адвоката. Защищать интересы Дениса в суде по собственной инициативе вызвался правозащитник, председатель ассоциации «Самара 21 век» Юрий Никишин. Судебное разбирательство продолжалось несколько лет, пока в прошлом году железнодорожный районный суд не вынес решение в удовлетворении иска Денису Солдатову отказать. Нашлось и объяснение. В Самарской области существует список детей-сирот, нуждающихся в получении жилья, а очереди не существует. Денис Солдатов направил свое дело на рассмотрение в Верховный суд России и Страсбургский суд по правам человека. В результате Верховный суд признал правоту иска Дениса Солдатова и вернул дело в суд железнодорожного района на повторное рассмотрение, говорит правозащитник Юрий Никишин.
Знаю, что все это слова, слова, слова. Как только доходят до дела, вот вам, пожалуйста, Денис Николаевич Солдатов. Никто не позаботился о том, чтобы с 14 лет и даже с 18 лет он был учтен. Есть копии письма, которые направил директор учебного заведения в отношении Дениса, напомнил. По идее, он должен был быть учтен с 2000-го, с 2001-го года. Тогда бы он до сих пор что-то получил. Он же был очень поздно через суды, через судебные заседания, которые он подавал сам. Это человек, закончивший школы коррекционного типа. Он сам стал подавать в суды, стал требовать, чтобы его учли. Когда мы стали копаться в делах, оказывается, одна из таких же сирот, учившихся вместе с ним, уже получила такой положительный ответ в Октябрьском суде, что да, ей должны представить вне очереди. Он же за этим ходил аж вон куда, в Верховный суд. Мы вот сейчас подаем иск и доказываем, что, во-первых, региональное законодательство имеет расхождение с федеральным, что в самом деле и правительство области, и Дума не полностью исполняют закон. Правительство при формировании бюджета было, остался человек в правительстве области, который за таких, как Денис, отвечает. Так почему же этот человек уговаривает Дениса идти в ипотеку?
Несмотря на явное нежелание со стороны чиновников правительства Самарской области обратить внимание на его проблему, сирота и инвалид Денис Солдатов надеется, что выиграет судебный процесс.
Я не только верю, я в соответствии с федеральным законом действую. Я это право реализовываю.
Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Как сделать так, чтобы российские суды руководствовались федеральным, а не региональным законодательством при принятии решений? Как сделать судей независимыми от исполнительной власти? Ответы на эти вопросы в рубрике Людмилы Алексеевой.
В начале этого года члены Президентского совета по содействию развитию гражданского общества и правам человека встречались с президентом Путиным. Мара Федоровна Полякова, председатель известной общественной организации юристов экспертно-правового совета, была на этой встрече и выступала со своими предложениями. Я обратилась к Марии Федоровне с вопросом, о чем она говорила на этой встрече.
Учитывая, что должны были выступить очень многие члены Совета с очень разными проблемами, надо было выбрать какую-то наиболее важную на данном этапе тему. Я говорила об участии общества в судопроизводстве и разрешении правовых конфликтов.
Почему вы сочли эту проблему самой актуальной?
В России до сих пор, несмотря на изменения в законодательстве, на внедрение новых каких-то правовых институтов, в работу судов и правоохранительных органов, тем не менее сохраняются практически все негативные явления, которые имели и в дореформенный период. Это и правовой нигилизм и судей, и прокуроров, и следователей. Это и сохранение недозволенных методов правоохранительных органов. Это и многие другие негативные явления имеют до сих пор место. Разработана целая концепция. Разработана она была известным российским юристом Сергеем Пашиным. И вот для реализации этой концепции был предложен пакет законопроектов, который должен был повлиять на очень многие стороны, что ли, деятельности, скажем, судей.
Какое предложение в этой концепции и в вашем пакете вы считаете ключевым?
Самое главное, что в России нет независимых судов, нет независимых судей, и поэтому необходимы и законодательные механизмы. То есть нужно, скажем, освободить председателей судов от других ветвей власти. Сейчас председатель Верховного суда назначается, фактически участвуют в его назначении другие ветви власти, поэтому неизбежно здесь определенная зависимость от этих ветвей власти. Председатели нижестоящих судов тоже фактически назначаются. И получается вот такой порочный круг.
А судьи зависят от председателя суда.
Существует целый ряд механизмов, которые фактически приводят к зависимости судей от председателей судов. Это и система подбора членов квалификационных коллегий судейских, которые и решают вопрос о прекращении полномочий. Но целый здесь ряд положений нормативных, которые, к сожалению, обрекают судей на зависимость от председателей судов от других ветвей власти.
У вас есть конкретные предложения, как это исправить?
Мы предложили, чтобы председателей судов не назначали другие ветви власти, а чтобы они избирались судьями того суда, которым будет руководить этот председатель. Как это происходит в Конституционном суде? Предлагали мы и изменения округов, то есть чтобы не было совпадения административных округов с судебными округами.
А почему это плохо, когда они совпадают?
Если административный округ совпадает с судебным округом, то опять же влияние администрации этого округа ощущают наши судьи. Мы колоссальное время затратили на подготовку этих предложений и были счастливы, когда мы получили резолюцию главы администрации президента о том, что наше предложение принято в разработку. Наши предложения были разосланы по разным ведомствам. Получили информацию о том, как отреагировали некоторые научные учреждения на наши предложения. Она была достаточно позитивной реакцией. Но дальше, как ведется эта работа, на каком она этапе, никакой информации, хотя это наше предложение, никакой информации мы не располагали. И мы считали, что нужно не просто нам обладать информацией, но и участвовать в дальнейшей работе над нашими же предложениями. Мы понимали, что это работа на перспективу, работа многолетняя, очень сложная.
И вам хотелось, чтобы это не было у вас за спиной?
Да, мы хотели участвовать в работе, мы хотели понимать, как она движется, потому что может оказаться, что право понимания у нас с теми, кто занимается нашими предложениями, различное, может быть, совершенно различное видение, как внедрять эти предложения, как их реализовывать. И поэтому, когда нас пригласили на встречу с президентом, я считала, что одно из главных предложений, с которым я войду к президенту, это просьба подключить нас к работе над нашими же предложениями. Я эту мысль высказала на встрече с президентом, и он поддержал. Он дал обещание, что моя просьба будет выполнена, что нас включат вот в ту работу. И, видимо, это не осталось обещанием, потому что председатель нашего совета при президенте Элла Александровна Панфилова уже несколько раз обращалась ко мне, чтобы я подготовила предложение по тому, как мы будем участвовать в дальнейшей работе.
Сколько времени было вам отпущено на доклад президенту?
Дали вообще-то максимальное время, по 5 минут. Но многие члены нашего совета не укладывались, говорили значительно больше, но я не решилась нарушить договоренности. Я просто очень боялась, что те, кто будут после меня говорить, лишатся возможности вообще что-либо высказать. Поэтому я постаралась уложиться в эти 5 минут. Я говорила об участии общества в судопроизводстве, говорила о том, что у нас почти все дела рассматриваются судьями единолично. И уголовные дела, даже по очень тяжким преступлениям, рассматриваются единолично. И всего только 0,05% дел рассматривается судом присяжных. 0,05% – это невероятно малое количество дел, они, в общем-то, штучно рассматриваются. И я говорила о том, что это неправильно, это не соответствует нашей российской конституции.
А как должно быть по конституции?
А по Конституции представители общества должны участвовать в этой работе. Сказала, что именно суд присяжных, он предъявляет более высокие требования к доказанности. Именно он выращивает качество и судебной деятельности, и следственной работы. И мы исследовали, как повлияло введение суда присяжных на качество. И я могу с полной ответственностью говорить, что выросло и качество следствия, выросло и качество поддержания государственного обвинения, выросло качество судебного рассмотрения по этим делам. Говорила о том, что этот институт терпит нападки.
Чьи?
Нападки, и в том числе и судейской корпорации. Говорила о том, что из 45 вынесенных оправдательных судом присяжных приговоров 35 было отменено. То есть судейская корпорация воюет с решениями судов присяжных, что абсолютно несправедливо и необоснованно. Говорила о том, что в прессе была развернута кампания, прежде всего на телевидении, по дискредитации этого института. Институт присяжных был представлен как суд безграмотных людей, падких до взяток и подверженный давлению со стороны. Это абсолютно ни на чем не обоснованная была дискредитация. И я считаю, что этот институт нуждается в поддержке, в том, чтобы были разработаны специальные информационно-разъяснительные работы на телевидении.
А чем все-таки объясняется, что присяжные чаще выносят оправдательные приговоры, чем профессиональные судьи?
Если не изучать и не знать, почему были вынесены такие вердикты, можно было бы говорить о том, что неправы были присяжные. Материалы по этим делам изучали очень известные российские юристы, это профессура российская. И мы пришли к однозначному выводу. Вина в том, что выносились такие приговоры, была профессионалов, а не присяжных. Нарушения касались и напутственного слова судей. Эти нарушения касались формулирования вопросов перед присяжными. Качество следствия тоже само собой. Какие-то факты не были доказаны, а у присяжных нормальные требования к доказанности. Они предъявляют достаточно высокие, но они обоснованно высокие требования. И процент оправдательных приговоров в суде присяжных соответствует мировому, в общем-то, нормальному проценту, который должен быть в судах. В то время как в наших профессиональных судах, к сожалению, имеет место до сих пор обвинительный уклон, необоснованное поддержание очень многих обвинений, где доказательства либо слабые, либо еще хуже, просто практически отсутствуют.
О чем еще вы информировали президента?
Кроме суда присяжных, я говорила еще об участии общества в правосудии в других формах. Говорила, в частности, о примирительных процедурах. У нас очень высокий процент уголовных репрессий. Этот процент абсолютно не обоснован ни экономически, ни криминологически. Этот процент никак не влияет на сокращение преступности и даже напротив, скорее усиливает. А примирительные процедуры – это процедуры, которые позволяют наконец-то учесть интересы потерпевшего. У нас интересы потерпевшего традиционно игнорируются. Главная задача – это покарать, наказать преступника, а, как правило, потерпевший остается ни с чем. Вот при примирительных процедурах у потерпевшего появляется возможность выдвигать условия, при которых действительно ему был бы возмещен вред, и моральный, и материальный вред. Кроме того, примирительные процедуры позволят освободить и следствие, и суд, которые на самом деле, в общем-то, перегружены очень большим количеством дел, которые не должны туда попадать, особенно когда речь идет еще о незрелых людях, о несовершеннолетних, которым совершенно нечего делать в тюрьмах.
Ну да, примирительные процедуры позволяют избавить их от тюрьмы, и пускай несовершеннолетние нарушители закона остаются на воле и работают на возмещение ущерба жертве.
Конечно. Незачем набивать тюрьмы, особенно когда речь идет о несовершеннолетних людях, людях, совершивших впервые преступления, не очень большой тяжестью. Есть преступления, которые совершаются по неосторожности и вполне могли бы быть разрешены вот путем применительных процедур. И судьи бы освобождались для рассмотрения более тяжких преступлений.
А кто проводит эти примирительные процедуры?
пока в России это на уровне экспериментов, которые достаточно успешно проходили в ряде регионов России. Есть в Москве центр, который специально занимается этими вопросами. Учитывая опыт других стран, мы думаем, что у этого института, у Института применительных процедур, большое будущее. Я думаю, что он позволит очень многие проблемы решить. Институт восстановительного правосудия, еще так это называется, терпит очень многие препятствия, особенно в регионах, не дают возможность решать эти проблемы, почему-то ссылается совершенно необоснованно на то, что это выходит за рамки закона. На самом деле это не так. Законом нашим предусмотрена возможность примирения потерпевшего с обвинением. Еще я говорила о необходимости развивать досудебные процедуры, помимо восстановительного правосудия. Я говорила о том, что создавали третейские, другие общественные суды. В таких общественных судах могли бы, скажем, рассматривать жалобы на действия органов власти, либо хозяйствующих субъектов. И вот эксперты нашего совета предлагают еще создавать комиссии, куда входили бы представители госинспекции по труду и представители общественности, и рассматривали бы трудовые споры.
Как отреагировал президент на ваше предложение?
Он отреагировал положительно на все предложения.
К тому же, как я знаю, президент заметил, что у нас в местах лишения свободы сидят не только преступники, но и невиновные люди.
Конечно, конечно. А кто направляет в эти места? Конечно, судебная система, конечно.
У вас есть надежда на то, что после этой встречи с президентом хотя бы некоторые из этих предложений будут не только приняты, но и заработают?
Я оптимист по натуре, поэтому я считаю, что нужно использовать любой шанс, и у меня все-таки есть ощущение, что мы все-таки что-то продвигаем.
Будем надеяться на это и мы, российские граждане. Ведь так важно и даже необходимо, чтобы суд в нашей стране был честным и справедливым, и чтобы мы, граждане, доверяли своей судебной системе.
Вы слушали рубрику Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, ведущая Кристина Горилик.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Этот прорыв стал результатом кропотливой, конструктивной и последовательной дипломатии.
Горняки отказываются подниматься на поверхность, пока коллективу шахты не будет выплачена вся задолженность по заработной плате.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны этим соглашением. Теперь мы ждем остановки и опечатывания атомного реактора в Йонбене.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.